Братья и сестры, я, во-первых, меня зовут Евгений, фамилия Чмых, мне 32 года, 6 детей. Я хочу говорить на тему, которая, мне кажется, очень сложная. А сложна она, потому что у нее очень такая уязвимая практика жизни. Можно говорить, но нужно жить. Нужно жить так, как говоришь. И эта жизнь, она практическая в наших семьях. Можно что-то объяснить, но как понять то, что объясняешь? Как-то я слышал, два политика встретились, и один другому говорит: слушай, никак не пойму политику нашего государства. Он говорит: так давай я тебе объясню. Он говорит: нет, объяснить я сам могу, я понять не могу. И это, я думаю, что очень созвучно с темой, о которой я хочу говорить. Я хочу говорить о теме, по теме отношения мужей к их женам. Здесь сидит моя жена, я заручился ее поддержкой, она разрешила мне, так скажем, говорить именно по этой теме, в том плане, что сказала, я, в принципе, имею на это моральное право. Я не знаю, как это правда или нет, но так вот она мне сказала. Братья и сестры, вообще мир, в котором мы живем, он очень развращенный, очень грешный и очень разрушительный мир. В этом мире очень много, в семейном плане очень много проблем, очень много бед, очень много разводов, очень много неустройств в семейной жизни. Настолько много, что просто, мне кажется, больше половины браков, наверное, больше это точно, они просто в ближайшее время после свадьбы они разрушаются, расторгаются. И если бы это было только в мире, то, наверное, ну, нас бы не так сильно это трогало. Но когда в последнее время заметно, что и в церковь проникают те же самые устои, те же самые порядки или те же самые правила игры семейной жизни, то появляется некий вопрос: почему так происходит? Интересно, что очень важным фактором является оценка нашей семейной жизни. В послании к Евреям, в 13 главе, 4 стихом, есть такой очень интересный текст. Написано так: «Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно». Это текст, который очень часто цитируют на бракосочетаниях, на помоловках или при беседе с женихом и невестой. Но мы очень часто вот это слово «честность» относим как к слову праведности, слову незапятнанности, слову какой-то отсутствия лжи. Но если посмотреть по словарю Стронга, это слово имеет такое значение: честность как высокоценимость, высокая оценка, отдать драгоценность, дорогой, высокоценимый. По-другому это бы звучало так: брак у всех да будет высокоценимый, дорогой и драгоценный. Я думаю, что большинство людей, они обходят это слово. В глазах многих людей брак теряет ценность, теряет осмысленность, теряет вот ту высочайшую оценку жизни. Я как-то читал за самого, так скажем, за самого женатого человека в мире. Этот человек вошел в книгу рекордов Гиннесса, звали его Глин Вольф, но, кстати, он умер глубоко несчастным человеком, одиноким. За свою жизнь он женился 29 раз, 29 раз он приходил к алтарю, 29 раз он обещал верности своей жене, 29 раз он как бы оценивал свою семейную жизнь сначала, и 29 раз он разрушал эту семейную жизнь. Он умер одиноким человеком, его погребли на общем кладбище. К нему на похороны пришло всего несколько человек, и самым таким большим богатством в его, после его жизни остался шифоньер, в котором висело одно свадебное платье на случай, если он найдет 30-ю. Но это у него не состоялось, не получилось. Но почему так происходит? Почему так происходит такая оценка, оценка семейной жизни? У нас замечательная тема в таком эпиграфе: «Умею жить, научился всему». И вот эта связь между двумя словами: почему человек умеет жить? Мне кажется, люди, у которых разрушаются семьи, они тоже хотели бы уметь жить, уметь счастливо жить, уметь правильно жить, уметь жить так, чтобы ну просто ценить друг друга, но вдруг семьи рушатся, вдруг все как-то изменяется в жизни. И вот следующее слово открывает секрет: чтобы уметь жить, нужно научиться. Вы знаете, братья и сестры, мне кажется, мы отдаем оценку этим словам, когда говорим, ну, допустим, получить профессию, стать инженером. Просто так нельзя стать инженером, надо учиться. Нельзя стать строителем просто так, нужно учиться. Нельзя стать стоматологом просто так, надо учиться. Но вот стать мужем или женой просто так, Нам кажется, не надо учиться. Этому не учат в школе, этому не учат где-то еще. У нас нету, в принципе, специальной школы семьи. Ну, есть какие-то такие маленькие наброски где-то. Но, в принципе, этому не учат в этом мире. Братья и сестры, и какие мы счастливы, что мы имеем источник, который может нас научить не только каким-то таким техническим моментам в жизни, научить жить в семье. Как-то такой случай... Слышал, плывут, дедушка плывет вместе с внуком в лодке, и, ну, такой у них отдых, и в процессе их путешествия внук спрашивает: дедушка, а ты вообще как-то компьютер, умеешь пользоваться компьютером? Он, дедушка, говорит: да нет. Внук сидит: эх, старина ты, дедушка, старина. Дальше плывут, внук опять: дедушка, ты знаешь хотя бы, что такое интернет? Дедушка говорит: нет, сын, внучок, не знаю. Эх, дедушка, ты полжизни потерял. Дальше плывут, и вдруг начались какие-то переживания, и так было похоже, что может плавание закончиться трагично и очень трудно. Дед спрашивает: слушай, внук, а ты плавать умеешь? На глазах внука ужас, глаза расширены, он говорит: не умею. Эх, внук, ты жизнь потерял. Братья и сестры, я думаю, что вот понимание, можно научиться быть инженером, стоматологом, пчеловодом, строителем. Но вот в вопросах семейной жизни, может, если я не стал инженером, ну, я полжизни потерял. Но если я не научился быть хорошим мужем, или сестра не научилась быть хорошей женой, можно потерять жизнь. Итак, моя задача сейчас показать, как правильно должны мужья относиться к женам. Сестры, мне кажется, вы записываете, это вам пригодится. Будете подсказывать братьям. Итак, текст Писания основной, который я хочу прочитать, это книга Екклесиаста, 9 глава, 9 стих. Кстати, в христианском обществе это тоже имеет огромное значение, как-то я слышал, ну, даже эти братья, наверное, здесь есть, на одной свадьбе. Один брат жениху делал пожелание и решил сказать это в такой фразой из знакомой известной песни. Он сказал так: ты женишься, брат, да? Ну, скажу тебе такое пожелание: на каплю счастья променял свою свободу. И вы знаете, мне кажется, это такая оценка семейной жизни, она действительно может присутствовать. Я думаю, что семейная жизнь – это не капля счастья, это огромный поток. Итак, 9 глава книги Екклесиаст, 9 стих. Давайте мы послушаем внимательно, и здесь есть три очень важные мысли. «Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь». Это к братьям слово. «Во все дни суетной жизни твоей, которую дал тебе Бог под солнцем, на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем». Итак, этот текст из книги Екклесиаста. Вообще Екклесиаст – это проповедник, который, осмысливая вообще вот процесс жизни, он говорит о какой-то планомерности жизни, о цели в жизни. Он говорит о том, что он, познавая жизнь, пришел, что во многих вещах суета в жизни. И заканчивает он эту книгу словами: «Бойся Бога, заповеди исполняй Его, ибо в этом все для человека». И вот когда он говорит о семейной жизни, об отношении мужа к жене, он употребляет замечательное слово. Это слово звучит как «наслаждайся». Это слово мы часто, может быть, не употребляем в нашей жизни или употребляем в других сферах жизни. Но именно когда Екклесиаст говорит об отношении мужа к жене, он говорит «наслаждайся». Что значит «наслаждаться»? «Наслаждаться» буквально, это слово имеет такое значение: «смотри на жизнь с удовольствием». «Смотри на свою жизнь с женой с удовольствием». В английском тексте это слово звучит так: «Живи радостно с женой своей». И свою вообще проповедь я назвал так: «Семейная жизнь в радость». Братья, Слово Божие нас призывает смотреть на нашу семейную жизнь в радость. Наша семейная жизнь у каждого брата со своей женой, она должна приносить радость. Вообще интересно, что... Так об этом говорит и в других местах Слово Божие. Ну, в частности, в Ветхом Завете, когда в народе израильском была молодая семья, вот они только женились, еще у них даже года не прошло, и вот начинается война, и вот этого молодого мужа нужно было оставлять дома. И Слово Божие ему давало конкретное задание. Ему нужно было не просто быть дома, не просто, ну, там, заниматься хозяйством определенным. Ему нужно было заниматься очень важным делом. Братья, кто помнит каким? Увеселять жену. Увеселять жену – это конкретное служение. Это как бы равносильно идти в армию, на войну, заниматься такими вещами серьезными. И тут дома, может быть, это по сложности одинаково, я не знаю, мы сейчас посмотрим. Я думаю, что это не так. Просто увеселять жену. Дословно это имеет значение такими словами, синонимами. Радовать, делать радостной, делать радостным. Радовать жену, приносить ей радость. Из этого должна состоять жизнь мужа. Итак, вот в этом, из этого состоит радостная жизнь в семье. Вот в этом тексте Екклесиаст показывает на три характерные закономерности, что в сути составляет жизнь семьи радостной и делает семейную жизнь в радость. Не каплю счастья, а огромный поток радостной, счастливой жизни. Итак, эти три принципа и составят принципы радостной семейной жизни. Первый принцип. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь. Братья, ну, точнее, сестры, вы записывайте, а братья пусть внимательно слушают. Братья, здесь сказано так. Радостная жизнь с женою – это та жена, которую ты любишь, по отношению к которой у тебя в сердце есть любовь. Я думаю, что для большинства из нас, ну, где-то в архивах нашей памяти остаются вот те прекрасные воспоминания о состоянии влюбленности. Это тогда, когда ты озарен, просто ослеплен счастьем от того, что есть человек, которого, как ты говоришь, любишь. Кто-то сказал так, до брака влюбленные теряют рассудок. Женившись в браке, замечают эту потерю и понимают, что это очень-таки трагичная ситуация. Интересно, что влюбившись люди, они готовы обещать, готовы жертвовать, готовы жить. Как-то слышал такой пример, один брат говорит, вот влюбленные, он говорит, я тебя буду на руках носить всю жизнь. Ну, свадьба закончилась, не знаю, попробовал, не попробовал, успел, не успел взять на руки. Ну, через короткое время она, ну что там, надо вот как-то, он говорит, слушай, 20 рублей на маршрутку и как бы свободно. Как бы на руках это где-то осталось в сфере влюбленности. Братья, и вот как понять, где наша вот именно, которую ты любишь, вот эта оценка любви. Итак, влюбленность – это еще не любовь. Хотя влюбленность – это замечательно, мне кажется, это прекрасные воспоминания, но любовь – что-то большее. И только потому, что многие люди не научились распознавать разницу между влюбленностью и любовью, не научились, как у нас на тексте, они не научились жить, поэтому у них трагедия, поэтому они теряются. Поэтому многие люди, они, как бы у них ассоциация с любовью, это вот это чувство влюбленности. Мартин Лютер сказал интересный фрагмент или интересную мысль по этому поводу. Он сказал так, некоторые браки появляется исключительно из похоти, ну, чувства влюбленности. Но похоть испытывают также вши и блохи. Любовь начинается тогда, когда мы имеем желание служить друг другу. Я думаю, что сказано очень сильно. Но более этого, есть конкретное слово, которое обозначило границы любви. И как бы показала, а что такое в сущности любовь? И вот это слово, оно очень известное слово в послании к Ефесянам. Апостол Павел, говоря о семейных отношениях между супругами, говорит конкретное слово к мужьям. Итак, мужья, слушайте внимательно, мы сейчас постараемся понять, что такое практически любовь. Сестры, вы пишите, тут много писать. Итак, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего, либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящий свою жену, любит свою самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. Итак, братья, посмотрите, как здесь сказано. Мужья, любите своих жен. Любовь – это процесс. Это не просто чувство, яркий всплеск эмоций. Это процесс, который имеет основание, цель и средства. И вот здесь это все отражено. Любовь. Любите своих жен. Если посмотреть в словаре Стронга, то вот это слово «любовь» имеет интересное значение. Я думаю, что вот это значение переворачивает мышление, стереотипы наши меняют, что любовь – это не только просто всплеск чувств. Что такое любовь? Любовь – любить. Это значит, именно вот в этом тексте это слово употребляется с таким значением. Любить – это значит заботиться. Сестры, записывайте, вам пригодится точно. Желать добра. Испытывать привязанность, находить удовольствие в чем-либо, ценить, высоко ставить, быть довольным, ставить выше, предпочитать, воздавать почести. Вам нравится, сестры? Есть и такая любовь? Или не очень? Ну, мне кажется, замечательно. Если вот так любить, воздавать почести, ставить выше, предпочитать, ценить, уважать, вот что значит любить. И когда здесь сказано о любви Иисуса Христа, сказано так: «любите, как Христос». А как Христос возлюбил церковь? И вот мы сразу представляем огромное количество людей, которые в сути своей грешные, грязные, ничтожные, жалкие. И вот Христос из этих людей хочет сделать церковь. Он хочет их исправить, Он хочет их изменить, Он хочет, чтобы они стали такими, какими Он хочет их видеть. Я думаю, что мужья все очень сильно хотят видеть жен такими, какими, ну, у них есть какое-то представление. И для этого они прилагают максимум усилий иногда. И вот какое усилие должно быть? Очень часто у мужей вот это усилие, оно никак не идет в колее любви. Оно идет в колее упреков, замечаний, подсказок, каких-то сравнений. Но посмотрите, как это у Христа. Он высоко ставит ее. Каким образом? Написано, чтобы представить ее себе, святой и непорочной, он не ее изменяет, а он отдает самого себя. Я не знаю, как для кого это знакомый текст, но для меня лично это огромнейший пример любви. Вот так мы должны любить. Если хочешь добиться лучших результатов, не ее изменяй. Предавай себя. Я помню такой пример, который слышал из проповеди. В одну семью приехал служитель и, ну, смотрит, такие отношения между мужем и женой замечательные. Он говорит: вообще, как бы меня обычно отправляют в такие семьи ночевать, где есть проблемки, чтобы я побеседовал. А у вас замечательная семья. И жена говорит: вы знаете, не всегда так было. Это последний год или последние годы наши отношения изменились. Было время, когда у нас был просто ад дома. Но почему так было? И вот она рассказывает: я была очень эгоистичной девушкой. Очень. Я выросла одна в семье, у меня было очень много различных интересов. И тут мне предложил хороший брат замуж. Говорит, я понимала, что я недостойна его. Но, в общем-то, и замуж, наверное, хотелось. А потом оценка: ну как, я же ей испорчу, я ему испорчу жизнь. И она говорит: я решила ему отказать. Я сказала: я не могу за тебя выйти замуж, потому что я испорчу твою жизнь. Но он был такой парень настойчивый, и он говорит: нет, все равно я хочу, чтобы ты была моей женой. И вот они женились. И она как начала после свадьбы задавать ему концерты. Такие концерты, что его жизнь превратилась просто действительно практически в ад. Это христианская семья. И вот интересно, что делал он? И вот она рассказывает: мой муж, он стал предавать себя за меня. Он стал молиться и назначил конкретные посты. Он был в посте и молитве 7 лет. 7 лет он конкретно предавал себя за меня. И когда наступил момент переоценки, я поняла, что его жертва ради меня. Бог, говорит, осветил мою душу. Я покаялась, исповедовалась, Бог изменил меня. Братья, это любовь, поставить выше себя. Ну, интересно еще здесь такой момент в этом тексте. Здесь написано так, еще прикладной момент. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Вот что значит? Вот это слово «так должны». Вот слово «долг», он говорит не о том, что ну хочется мне, не хочется. Это говорит о том, что я обязан. У меня нет других вариантов. Я должен. Я помню, когда мы женились, пришел я на второй день на работу, получилось так. И вот хозяин говорит, ну, у которого мы работали человек, он говорит: ну что, Женя, закончились права, начались обязанности. И вот это правда, так и есть, появилась новая обязанность, любить, я должен любить, так должны мужья, вот как должны, вот с чувства долга, как свое тело питает и греет, вот нам сейчас жарко, да, мы, ну как бы, или холодно, нам не нужно себя заставлять одеваться, раздеваться или еще что-то, какие-то моменты, мы сами чувствуем, как комфортно нам. Мы чувствуем, как будет нам лучше. Мы чувствуем, когда мы голодны, нас не надо заставлять идти в столовую. Мы все идем. Не надо второй раз даже звать никого, как на собрание. Все идем. Почему? Есть чувство какой-то гармонии внутренней или дискомфорта. И вот здесь апостол Павел говорит, именно так, как свои тела. Любите, как свои тела. Любите, как свои тела. Один интересный пример, который как-то были, у одного человека работали, и вот он рассказывает, у него на работе его коллега в позднем возрасте уже женился. И, ну как, все порадовались, все неплохо, жизнь, все, семейная жизнь. А потом месяц проходит семейной жизни, и вот этот человек спрашивает у него, ну как там твоя жена, как там твоя семейная жизнь? Он говорит, да, уже все, я уже развелся. Как развелся, слушай, ты ж только женился. Говорит, а ты знаешь, вот до свадьбы, пока я был один, вот я гуся зарубил в холодильник, и мне на месяц точно хватает. А это, говорит, 2 недели мы съели. Ну, говорит, смысл от этой семейной жизни. Как бы, говорит, вообще не вижу. Так, говорит, один гуся, так, надо 2 гуся в месяц. Братья и сестры, вот апостол Павел говорит, так любите, как свои тела. Один пример, который я читал, мне он очень сильно понравился. Был такой в России академик Владимир Андреевич Алмазов, академик-кардиолог. И в его кабинете в институте стояла склянка с заспиртованным сердцем. Все, кто был когда-то в этом институте, знали историю этого сердца. История была такая. В 50-х годах прошлого столетия в первый медицинский институт поступила девочка с больным сердцем. Ну, не девочка, девушка с больным сердцем. Эндокардит. Такая болезнь, ну, кто-то знает. Это очень сложная болезнь. От нее сейчас очень сложное лечение. А тогда много, ну, смертные... Часто были смертные исходы. И вот поступила девушка. Потому что здесь профессора, академики, здесь очень хорошая медицина. И вот многие приходят. Приходят врачи, приходят профессора, приходят студенты. Кто-то пытается как-то помочь этой девушке, но никто не может ей помочь. И вот появился один молодой человек. Это был сокурсник этого Алмазова, который... Вдруг помог этой девушке. Нет, он не предложил революционного метода лечения этой болезни, а он просто-напросто полюбил эту девушку. Он стал каждый день ей приносить цветы, каждый день он с ней разговаривал, общался. И вот на глазах у всех жизнь этой девушки стала просто здоровье поправляться, жизнь изменяться в счастливом направлении. И прошло некоторое время, ее выписали из больницы. Она, в принципе, как бы выздоровела. Прошло некоторое время, они женились, и вот на свою серебряную свадьбу они позвали своих друзей, ну, кто еще остался в живых, своих коллег, там, сокурсников, они отметили замечательную свадьбу. И вот когда она уже умерла, то она завещала свое сердце вот этому институту. Это сердце достали, заспиртовали для памяти. И на этой склянке была интересная надпись. Эта надпись есть, ну, как бы вывод и хорошая мысль этой истории. Больное сердце лечится сердцем любящим. Итак, братья, если мы хотим вернуть счастье и радость в нашу семейную жизнь, мы должны научиться этому важному первому принципу. Наслаждайся жизнью, живи радостно с женою, которую любишь. Любишь по-настоящему. Второй принцип в этом тексте, который говорит о радостной жизни, написано так. Наслаждайся жизнью с женою, которую любишь во все дни, суетной жизни твоей, и которую дал тебе Бог под солнцем. Мое время, оно очень быстро уходит, поэтому постараюсь короче говорить, или быстрее, может быть. Быстрее нельзя. Которую любишь, это мы сказали, а теперь здесь написано, которую дал тебе Бог. Для себя я написал так. Чтобы жизнь семейная была радостная, братья, мы должны относиться к нашим женам, ну вот каждый брат к своей жене, как к дару, который дал Бог. Вчера брат Денис говорил очень хорошие мысли о материальном служении, и он поставил Бога вот на очень важное место в нашей жизни, понимание наших материальных ценностей, как те вещи, которые дал Бог, и мы будем подотчетны. Я думаю, что в этом тексте есть такая же самая мысль. Нет, жена – это не материальная ценность, это великий дар Бога, и тем более к этому дару мы должны, братья, относиться как особому доверию Божьему, как к особой милости от Бога. Это Божий дар. В Евангелии от Матфея Иисус Христос в 25 главе после притчи о 10 девах говорит интересную мысль. Он говорит о том, что будет момент, когда придут люди и будут там говорить: «Господи, открой», а он скажет: «Нет». И дальше вывод: «Бодрствуйте, не зная, в который час придет хозяин», да, или «господин». И потом сказано об очень важном моменте: «Ибо он поступит как господин, который, уходя, доверил свое имущество своим рабам». И там дальше сказано: одному дал, другому дал, третьему дал. А потом вывод этой истории. И он говорит: придет момент, когда по долгом времени он вернется и потребует отчет. Я не хочу эту притчу соединять с семейной жизнью, я хочу посмотреть на один принцип. У господина, который дает, будет время, когда он потребует отчет. Братья, когда мы будем понимать, что жена – это не просто счастливая случайность или большое несчастье в моей жизни, что вот так получилось соединить свою жизнь именно с этой девушкой или женщиной, то это ответственность перед Богом Бог дал. В книге «Бытие», когда повествуется об истории Адама и Евы, там сказана эта мысль. Бог привел, 2 глава, текст 22, «И создал Господь, Бог, жену, и привел ее». Бог привел, Бог в этом действии показал, что я тебе даю ее. На тебе лежит теперь ответственность за ее духовное, физическое, материальное, социальное. Ну, все сферы ее жизни я возлагаю на тебя, потому что я доверил тебе этого человека. Это Божий дар. Интересная мысль в книге «Притч», 18 глава. Это тоже очень сильный текст. Написано так: «Кто нашел добрую жену, тот получил благо и получил благодать от Господа». Вообще мы знаем, что благодать нужно хранить. Но мы относим это к благодати, как к духовной жизни. Братья, жена от Бога – это Божья благодать, которую мы должны хранить и правильно к ней относиться. Как относиться к жене? Вот в этом ключе, как к дару Божьему. В послании Петра, мне уже некогда, наверное, открывать, хотя нет, этот текст надо открыть, нельзя не открыть. Первое послание Петра, 3 глава, написано так: «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами». Обращайтесь благоразумно. Что значит благоразумно? Слово «благоразумно» имеет значение знание, ведение, понимание. У нас вот это как раз на тексте. Научиться, иметь знание. Обращайтесь благоразумно, со знанием, с пониманием того, что это дар, дар от Бога. Интересно, вчера брат Денис говорил, такой был против христиан мыслитель в античности, то есть в первом веке, Цельс. И вот он написал правдивое слово о христианах. Это такое пафосное, грязное сочинение против христиан. И там очень много он о христианах говорит грязи, очень много ненависти выливает словесной против христиан. Но там есть одна интересная деталь. В этом сочинении он говорит: ну, все у христиан плохо, одно хорошо. В христианстве одно хорошо – это их женщины. Когда грязные мысли этих язычников смотрели на христианскую жизнь, они все-таки замечали, что есть нечто замечательное, прекрасное. Они смотрели на христианских женщин, что они не такие. Кстати говоря, именно отношение к женщинам в Римской империи, я это читал у Шафа, оно было очень страшным, очень неправильным. К женщинам относились просто вот как к рабам, как к вещам. И вот только с приходом христианства отношение к женщинам стало переворачиваться, к жене. Отношение к семейным ценностям, оно стало изменяться. Только христианский свет пролил правильное отношение. Отношение к жене, христианство. Учение Христа стало учить жить, относясь правильно к жене. Интересный пример в этом ключе я читал. Это пример, он стал как притчей, что может быть, но очень интересно. Один старичок пришел в больницу, он пришел в хирургию, в травматологию, наверное, там, где нужно было ему перевязку сделать на руке. Ему было очень некогда, хотя он пришел рано, попросился, но врач был занят, говорит: подождите, пожалуйста. И вот врач так через открытую дверь смотрит, что сидит старичок, и постоянно посматривает на время. Но ему так стало жалко этого 80-летнего старичка, и он говорит: давайте я все-таки вас приму, потому что мне как-то вот расположение какое-то к вам. И вот они сидят, он обрабатывает руку, и у них разговор. Слушай, говорит, дедушке говорит, вы куда-то торопитесь, у вас как что-то, какая-то важная встреча или что? Он говорит, да-да, у меня очень важная встреча. А говорит, а что это за встреча? Я спешу покормить завтраком мою жену. Моя жена сейчас лежит в больнице. И вот дальше разговор, он говорит, ну а жена будет обижаться, что вы немножечко задержались? Он говорит, проблема в том, что моя жена больна болезнью Альцгеймера, и уже в течение 5 лет она не узнает меня. Как не узнает? Она даже не знает, кто к ней приходит, да, она даже не знает, кем я для нее довожусь. Она вообще не имеет представления обо мне уже 5 лет. Он говорит, и как вы можете это такое переносить? И так о ней заботятся каждый день. Он улыбнулся, старичок, и говорит, вы знаете, для меня совсем не важно, что она знает или не знает, кем для нее довожусь я. Главное, что я знаю, кем для меня приходится она. Братья, я думаю, что наше отношение к нашим женам именно вот здесь кроется. Кем для меня приходится она? Она – дар от Бога. Это Божье доверие. И в этом ключе еще одно слово у меня отмечено, как слово благодарности. Правильно относиться к жене, как к дару Божьему, это тогда, когда я могу Бога благодарить за мою жену. Послание к филиппийцам, вот, кстати, этот текст взят из филиппийцам, послание к филиппийцам, вначале апостол Павел говорит, что при всяком воспоминании о вас, он говорит так, благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас. И так, когда на память апостолу Павлу приходят филиппийцы, или же кто-то говорит, слушай, ты знаешь, вот там проблему в этой церкви в Филиппах. И вот только пришла мысль об этих верующих, он говорит, я сразу благодарю Бога. Братья, я думаю, если бы мы научились так жить, только приходит мысль о жене, и я говорю, Господи, я Тебя благодарю за мою жену, то отношение к жене будет меняться. Итак, у меня остается 5 минут, 3-й пункт, и я буду заканчивать. Относись как к доле твоей как к долю твоей в жизни и в труде. Посмотрите, как сказано, наслаждайся жизнью, женою, которую любишь во все дни суетной жизни, которую дал тебе Бог. Да что ж такое? Под солнцем на все суетные дни твои, потому что это доля твоя в жизни и в трудах твоих, какими ты трудишься под солнцем. Братья, когда мы смотрим, когда брат смотрит на свою жену, он должен видеть в ней, это доля его. Да, это тот человек, которого он любит, это тот человек, которому отдал ему Бог, это тот человек, который является долей в его жизни. Слово «доля» имеет значение «удел», «участок», и, по-моему, в английском тексте имеет такое значение, как «порция». Твоя порция в жизни, порция твоего счастья в твоей жизни. Относись как к доле. В книге «Бытие» во 2 главе, когда Бог привел Адама к Адаму и Еву, то реакция Адама была именно в этом ключе. Вы помните, братья, да, что он сказал? Что он сказал? А? Ура, да? Он сказал, да, он говорит, вот это кость от кости моих, это плоть от плоти моей. Это по-другому, если так обобщить, это часть моя, это доля моя. Без нее я не муж, и без меня она не жена. Мы одно, и я только потому муж, потому что у меня есть часть, мое дополнение, моя жена. В средневековье Августин интересную фразу сказал, «Ева сотворена не из ноги Адама, чтобы быть рабыней, и не из головы, чтобы управлять им, но из его бока, чтобы быть его возлюбленной спутницей». Я думаю, что Августин имел смысл в этой жизни определенный, понимание семейной жизни, а из его бока, чтобы быть его спутницей. Слово «спутница», оно очень как синоним такому общему слову «супруги». «Супруги». Вы знаете, да, что значит слово «супруги»? А? Да, это взятые в одну упряжку. Старое русское слово, обозначающее, ну, допустим, двух животных или два предмета, или я не знаю как, ну, теперь два человека, которые взяты в одну упряжку. У них один путь, одна дорога, одна участь, тяжелая пашня или легкая территория, гора или там какая-то долина. Это их общий удел, они вместе, у них нет других вариантов. И вот здесь Екклесиаст говорит о двух важных направлениях. Это доля твоя в жизни и в труде. И вот я для себя стал задумываться, как это в жизни. Вы знаете, в нашей жизни бывает так. Ну, как-то я рассказывал этот момент, но мне понравилась одна карикатурная картинка. Такая лодка, и в лодке такие две группы людей. Два человека и два человека. И вот лодка тонет, у нее там течь образовалась, и уже пол лодки воды, и лодка вот так стоит, накренилась. И вот там те, которые внизу, почти уже в воде, они в воде сидят, и они вычерпывают воду, так видно, что пот вытирают рукой, там, ну, так, такое ощущение, они очень устали. А те, которые наверху вот здесь сидят, они сидят спокойно, и такая приписка. Как хорошо, что проблема не на нашей стороне. Столько счастья, столько радости. А подумать о том, что ты в одной упряжке, ты в одной лодке, это доля твоя. Я стал размышлять о том, а вот как это в сферах моей жизни теперь появилась или есть моя жена. Ну, какие сферы жизни? Допустим, сфера моих интересов, просто мои хобби, мои интересы жизни. Я вспомнил басню Крылова, там есть интересный фрагмент «Лебедь, рак да щука». Почему этим, там, скажем, существам очень трудно было быть вместе в одной упряжке? Потому что у них разные интересы. Одного тянет туда, другого туда, третьего еще куда-то. Я думаю, что в семье радостной жизни не может быть, если муж не поймет. Мои интересы, они должны быть частью интересов жены. И ее интересы, это мои интересы. Ну, у меня нет времени рассказывать здесь примеры, хотя есть они по этому поводу. Я думаю, что эта мысль понятна. Момент моего отдыха. Очень часто так получается, что, ну, конечно, есть отдельный отдых, где только братья могут быть или где только сестры могут быть, но наличие отдыха в моей жизни, понятие самого отдыха, я должен понять, что в моем отдыхе теперь есть место для моей жены. Если мой отдых, он везде где-то меня отодвигает, автономность мою делает, я должен отказаться от такого вида отдыха, потому что в моем отдыхе есть место или должно быть место жены. Моя молитвенная жизнь. Я помню один пример, который еще родители рассказывали. У нас когда-то в городе были похороны в регистрированной церкви. И вот там умер один брат, Тимофей. И был он очень хороший, я так смутно его помню, был очень хорошим братом. И рассказывают, что он умер молодым братом, ему было около 35 лет. И вот на его похоронах жена встала и интересное свидетельство сказала. Она сказала так: когда я утром просыпалась, я всегда знала, что мой муж уже за меня помолился. Братья, вот в нашей молитвенной жизни, в нашей духовной жизни мы должны, я думаю, на первое место поставить нашу жену, каждую свою жену, найти место в молитвенной жизни для своей жены. И еще интересный момент. Моя благодатная жизнь. Вот интересно, текст, который мы читали, апостол Петр говорит: «Также вы, мужья, обращайтесь с женами благоразумно, как с немощнейшими сосудами, оказываем честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Сонаследницам благодатной жизни. Я не знаю, кто как понимает этот текст, я для себя понимаю его так. Благодатная жизнь – это жизнь с благодатью. Это не только та жизнь, которая будет где-то в вечности, я отношусь к ней правильно, потому что в небе ж надо вместе быть, ну что ж здесь ссориться, и там как-то надо жить. Я думаю, что благодатная жизнь – это жизнь с благодатью. Каждый брат, он знает, что значит быть с благодатью, проповедь сказать с благодатью, служение совершать с благодатью, где-то поступать, совет дать. Чтобы была благодать в твоей жизни, Петр говорит: помни, твое отношение к жене, оно огромное влияние имеет на твою благодатную жизнь. Почему? Она сонаследница. Сонаследница, то есть она равнозначная участница в твоей благодати. И если у тебя с ней плохие отношения, Бог не может дать тебе твою благодать, потому что твоя благодать, она в общей благодати с твоей женой. Бог не может действовать через твою жизнь, если ты неправильно относишься к жене. Она наследница, сонаследница. Я не имею права пользоваться материальными богатствами сам, самостоятельно, автономно, если есть тот, который имеет такое же право на это богатство. Вот я думаю, что примерно об этом говорит Петр, потому что дальше он говорит: чтобы не было вам препятствия в молитвах, не будет благодати, не будет ответа на молитвы, будет жизнь разрушаться. Благодатная жизнь – это жизнь, которая зависит от правильного отношения к жене. И еще один важный момент – мое служение. Интересный фрагмент из жизни великого реформатора Мартина Лютера, когда у него были очень довольно трудные отношения или большие переживания в его служении, то однажды он шел домой расстроенный, такой раскисший, очень убитый горем, и вдруг навстречу ему выходит жена Катарина, фон Бор ее звали, и вот идет жена, и он ее как бы не замечает, а потом видит, что она в черном, говорит: слушай, Катарина, кто-то умер, в то время много там умирало людей, в общем, от всяких эпидемий, и она говорит: да, умер, Мартин, Бог умер. И вот когда он услышал вот этот момент, Бог умер, и в его же сознании произошла какая-то перемена, он понял, что жена ему что-то хочет важное сказать. Она начала ему говорить: Мартин, я покаялась от твоих трактатов, я уверовала, в моем сердце появилась вера в Бога, потому что ты вселил эту веру, но теперь в твоей жизни пришло разочарование, я тебе хочу сказать, вера в Бога есть, а если нет, если Бог умер, ты почему расстроился? И вот это был такой переломный момент в его дальнейшем служении. Итак, в моем служении есть время, есть место для моей жены. И здесь еще интересный момент, о чем говорит Екклесиаст, не только в жизни, в общем, а в трудах. Братья, у нас есть такая ошибка иногда, нам кажется, что мы заработали деньги. Я принес 5 тысяч домой или 10 тысяч, это же я заработал. Я там на солнце жарился или там мед качал, это я заработал. Но не я заработал, в моем труде есть доля моей жены. Она дома стирала, готовила, она что-то помогала мне своим просто моральным присутствием, но ее часть есть в моем заработке, в твоих трудах есть часть твоей жены. Я думаю, что понимание это тоже должно указать как бы на верное отношение между мужем и женой. Я, конечно, уже выбрал свой лимит, но я хотел бы еще рассказать несколько примеров, которые мне очень сильно нравятся, и эти примеры, я думаю, они, ну, как бы нам помогут увидеть, ну, вот эту грань отношений. Один брат рассказывал, как в его жизни был такой случай. Он очень сильно любил свою жену, ну, как бы правильно к ней относился, любил, все, она красивая, хорошая, хорошо готовит, но потом он стал замечать недостатки в ее жизни. И вот такой недостаток. Он смотрит, что его жена забывает закрывать шкафчики дома. И он как бы сначала просто негодовал, потом он как бы стал ей высказывать. Говорит, ну слушай, ну как это так? Ты забываешь закрывать шкафчики. Это очень плохо, это неряшливость, это еще как-то. Ну вроде пробрал ее так, побеседовал хорошо, вроде бы понял, ну приходит через два дня опять то же самое. Слушай, ну сколько можно? Как ты? Ты что, там твоя мама, наверное, тоже такая. Ну как бы, ну вы знаете, братья, что обычно в этот момент говорят братья. И начал вспоминать многих интересных людей, интересные истории. В общем, поругала она, бедная, там расплакалась, закрыла шкафчики. Проходит время, опять то же самое. Он, да что такое? Говорит, иди сюда. Она уже в страхе подходит, смотри. Он разбирает этот полностью шкафчик, как он работает, показал принцип действия, показал, что шкафчики предназначены быть закрытыми. Все, поняла, теперь все, никогда не забуду. Проходит неделя опять, и все, у него опять гнев. И вот однажды он приходит с работы и смотрит ребенок, и у него такой, ну, лейкопластырь приклеен возле глаза. Что случилось? Ну, упала девочка. Ой-ой-ой, а обо что ударилась? Обо что ударилась? Ну, конечно, об открытый шкафчик. И вот это был конкретный прецедент для хорошей беседы. Ах, и вот он начал. Вот теперь ты понимаешь. И он понял, теперь точно, больше никогда. И проходит короткое время, приходит домой, опять шкафчики открыты. Да что ты будешь делать с тобой? И вот он от гнева закрылся в своем кабинете, сел за письменный стол и стал думать, так, как я должен теперь относиться к моей жене? И вот он пишет, первый момент, первый вариант, я должен развестись. Вот развестись. Ну как, невозможно терпеть. Потом подумал, ну развестись, ну жена хорошая, красивая, хорошо готовит. И просто из-за шкафчиков развестись, ну как бы нет. Второй мой вариант. Я должен пренебрегать этим, ну просто буду дальше нервничать, психовать, вот как бы там. Ну нет, не хочу, уже надоело. Какие еще есть варианты? И вот он потом вспомнил такой текст. Принимайте друг друга, из послания к римлянам, по-моему, во славу Божию. Принимайте друг друга такими, какие есть. И вот он говорит, ему как озарение, откровение, я должен понять, она же есть в моей жизни, я в ее жизни. Я должен взять часть ее работы, часть ее трудов на себя. И так он думает, теперь от этого дня ее задача открывать, моя задача закрывать. Он приходит домой, в очередной раз он успокоился, шкафчики открыты, он, иди сюда. Она, ой, пожалуйста, не надо, мне уже все надоело, я все понял. Он, иди сюда. Говорит, слушай, вот от этого дня больше никогда в нашей жизни не будет скандала по поводу открытых шкафчиков. Знаешь почему? Почему у нее такое удивление? Потому что теперь твоя задача открывать, моя задача закрывать. Братья и сестры, в трудах иметь долю вместе с женой. На одном надгробии, на одной могильной плите муж на века, может быть, на года точнее, оставил хорошую такую память о своей семейной жизни. Он написал так, эпитафию на надгробии жены. «Мы здесь измучили друг друга, теперь же друг от друга отдохнем. Братья и сестры, наша семейная жизнь, наша любовь друг к другу – это не жизнь измученных людей, это жизнь с радостью. Я хотел прочитать еще один стих, я не знаю, есть ли... Просто стих, это, который очень мне нравится, Иванов Клышников Павел Васильевич, человек, который оказался в огромнейших трудных обстоятельствах жизни своей, в своей жизни. Его арестовали, сломали ноги ему, и, в общем, он никогда больше не вернулся. У них была интересная переписка, это очень интересно. Но стих, вот как он понимал жизнь жены в его жизни. «Моих юношеских грез исполнения, воплощение давней мечты, вседержителя благословения и отрада моя – это ты. Сердцем чистым и взором глубоким не успела ты в жизнь заглянуть. Я пришел и родной, и далекий, и мы вместе отправились в путь. Этот путь нам с тобою родная, путь духовных торжеств и побед, и ведет он к чудесному краю, где сияет немеркнущий свет». Вдохновясь нашим общим стремлением, ты в трудах помогала моих, чуткий страж чистоты и убеждений, высоты идеалов святых. Так отрадно мне было с тобою, верный друг, дорогая жена, дверь тюрьмы затворилась за мною, ты с детьми остаешься одна. Ты тоскуешь в разлуке, голубка, ты трепещешь, как чуткая лань, это сердцу больному уступка, нервным нитям невольная дань. Много дней ты уныло, тягучих и бессонных ночей провела, много слез безутешных и жгучих ты в ночной тишине пролила. Ты должна была тяжко трудиться, хлеб дневной для детей добывать, за детей ты боролась, как львица, за меня ты страдала, как мать. Да, полна твоя чаша страданий, путь борьбы бесконечно далек, но чем выше волна испытаний, тем полней благодать и поток. Солнце вечной любви в славных далях для тебя продолжало сиять. Каждый день на сердечных скрижалях ты могла Авин Езер писать. Аминь.